Выпуск новостей подготовила и представила вам Надежда Фетисова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы. Российская оппозиция готовит митинг в защиту свободы собраний. Президентские выборы на Украине. Сегодня начало предвыборной кампании. Почему глава МВД Бурятии оказался в столичном следственном изоляторе Лефортово? Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики. Все это в программе «Свобода в полдень». Представители российской оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию уведомительную заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Несогласные выступают за свободу проведения митингов и шествий против фальсификации выборов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ровно в 8.45 на Тверскую, 13, подъехала глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В это же время у 5-го подъезда здания мэрии появились один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов и несколько его сторонников. Алексеева и Лимонов встретились на первом этаже у окна приема корреспонденции. Эдуард Лимонов не скрывал своего волнения.
Я думаю, что однажды правительство Москвы и федеральное правительство поймет, что так дальше продолжаться не будет. И, конечно, это будет исторический какой-то этап. Историю, когда ты ее чувствуешь, что ты, естественно, волнуешься, а как же? Если мы, а мы все равно не сегодня, не завтра добьемся того, что нам будут.
Вы хоть раз получали разрешение или у вас всегда были отказы за последний год?
Нам никогда не удовлетворили в полном объеме наши заявки. Большей частью отказ был тотальный. Ну, скажем, назовем цифру там 93% отказ за последние годы. По-моему, в двух случаях было частично удовлетворено наше уведомление.
У правозащитника Людмилы Алексеевой эта ситуация вызвала ностальгические чувства. В советское время она и другие диссиденты акции протеста проводили несколько иначе.
5 декабря, это день Конституции, тогда был в 6 часов вечера у памятника Пушкину. Приходило по 20 человек, это была молчаливая демонстрация, обнажали головы в знак траура по нашим гражданским свободам. Пока не рухнула советская власть, демонстрации эти не получались. Но тогда, правда, и ни с каким разрешением мы не обращались, потому что процедуры такой не было. Но я думаю, что вот эти традиционные демонстрации, которые упорно, несмотря на неуспех, проводились в течение 25 лет, сначала только в Москве, а потом уже и в Петербурге, и в Одессе, и в еще каких-то городах. Я думаю, они способствовали тому, что появилась в нашей Конституции Российской Федерации 31-я статья. Мы теперь подаем заявки и сетуем, и правильно сетуем, когда власть их не удовлетворяет, нарушая закон. Что граждане Российской Федерации имеют право на мирные демонстрации, шествия и так далее.
В 9 утра уведомление на проведение митинга 31 октября этого года на Триумфальной площади было передано властям. Теперь, согласно закону, мэрия должна в течение 3 дней рассмотреть заявку и дать ответ. Покидая Тверскую, 13, Людмила Алексеева призналась, что впервые приняла участие в подаче уведомления. Обычно эту бюрократическую процедуру выполняют ее молодые коллеги.
Трудно что-либо предугадать. С одной стороны, нет оснований отказать нам в нашей заявке, а с другой стороны, ни разу еще эту заявку власть не встретила благожелательно. Поэтому посмотрим. А у меня нет по этому поводу уверенности, как это будет.
Почему вы решили поддержать вот в этом случае Эдуарда Лимонова и его сторонников?
Это я поддерживаю не Эдуарда Лимонова и его сторонников, а поддерживаю 31-ю статью Конституции о праве граждан на свободу мирных демонстраций. И поскольку с этой идеей выступил Лимонов, а я не плагиатор, я не похищила его идею, а присоединилась к ней.
Один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов назвал главные лозунги будущей акции протеста.
Для меня один и тот же лозунг остается всегда. Это свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся прежде всего. И в свете того, что сейчас у нас экономический кризис в стране, и вечный политический кризис, и только что были сфальсифицированы выборы 11 октября, то, естественно, мы прибавим все другие требования всех других свобод, которые нам обеспечивает Конституция. Мы ничего экстраординарного не хотим. Хотим вот свободно собираться на площади Триумфальной, будем называть ее площадью свободы, и высказываться по всем другим поводам, с чем мы в нашей стране не согласны и против, что вызывает наш гнев и протест.
Кроме ваших прямых сторонников, будут ли на этой площади активисты движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта?
Если судить по предыдущим нашим митингам по 31 числам, по 31 июля, 31 августа, то, безусловно, будут и у нас как раз количество наших сторонников уступает количеству просто граждан, которые приходят туда. Вот на основании там фотографий, видео, съемок мы можем судить, что приходят обыкновенные политически неангажированные москвичи. Чего мы, собственно, и добиваемся. Чтобы приходили просто граждане с чувством собственного достоинства, с желанием жить хотя бы по той конституции, которую мы имеем.
Руководитель аналитической группы «Меркатор», политолог Дмитрий Орешкин, не уверен, что авторитет Людмилы Алексеевой помогут несогласным получить площадку в центре города. По его мнению, большие начальники будут исходить из собственных чиновничьих убеждений, порой далеких от буквы закона.
Здесь речь идет, конечно, не о соблюдении закона, а о благорасположении лица, принимающего решение. Не знаю, дадут, не дадут. Я был бы рад, если ее участие как-то может повлиять на решение мэрии. Это означало бы, что все-таки сохранились какие-то представления о приличиях. Но опыт последних лет и месяцев показывает, что вот как раз проблем приличий нынешнюю власть волнует чрезвычайно мало.
На ваш взгляд, вообще вот это вот правозащитное поле или протестное поле, оно сужается или оно уже сузилось до такой степени, что дальше некуда?
Вы знаете, оно расширяется. Просто оно, очевидно, нуждается в переформатировании, потому что формируется такая почти что советская модель, когда есть какая-то власть, и люди даже не очень хотят разбираться, кто там ЛДПР, там Единая Россия, Справедливая Россия. Вот все эти люди в галстуках, которые заседают и которых показывают по телевизору. И есть общество, не хватает которому мужества признать, что его одурачили.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Эдуард Лимонов пообещал, если власти откажут в проведении митинга на Триумфальной площади, то он в любом случае появится 31 октября в центре Москвы, чтобы вместе со сторонниками свободы собраний провести становящуюся уже традиционной акцию протеста. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии до 20 октября. В центре Назрани предотвращен теракт. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. В Уфе высокопоставленный чиновник Ростехнадзора арестован по подозрению во взяточничестве. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода» в клубе «Грегор Занза». Современный чешский кинематограф, трудности перевода, абсурд и юмор чешского кино. Как русские кинематографисты работают в Чехии. Это тема программы, которую ведет Елена Фанайлова. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежей российской прессы. Газеты пишут о задержании в Улан-Удэ главы МВД Бурятии и генерал-майора милиции Виктора Сюсюры. Он был задержан в субботу сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре и оперативниками Федеральной службы безопасности. Накануне Виктор Сюсюра был доставлен в столичный следственный изолятор Лефортово. И, как вы только что слышали, Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии до 20 октября. Подробности и комментарий у обозревателя «Радио Свобода» Михаила Шевелева.
Самое громкое происшествие прошедшей недели стало самой популярной темой для публикаций в сегодняшних российских газетах. Арест министра внутренних дел Бурятии генерал-майора Виктора Сюсюры. Контрабанда стала генеральским делом. под таким заголовком описывает это происшествие газета «Коммерсант». Виктор Сесюра был задержан в рамках уголовного дела о контрабанде, расследуемого Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации. В минувшую субботу в Улан-Удэ сотрудники ФСБ и Следственного комитета при прокуратуре задержали министра внутренних дел Бурятии генерал-майора Сесюру. Уже вчера он был доставлен в Москву и помещен в следственный изолятор Лефортово. Генерал был задержан в рамках уголовного дела о контрабанде, причем, по некоторым данным, деяния, инкриминируемые министру внутренних дел, могли быть им совершены не только в Бурятии, но и по прежнему месту службы в Азово-Черноморском УВД на транспорте. Задержание министра внутренних дел стало для бурятского МВД полной неожиданностью. Еще в минувшую пятницу он проводил традиционную коллегию своего министерства, на которой подвел итоги работы за первые три квартала. В частности, генерал-майор отметил снижение общего уровня преступности в Бурятии. А уже в субботу генерал был задержан сотрудниками Следственного комитета и оперативниками ФСБ. В его квартире и служебном кабинете были проведены обыски. В воскресенье утром под усиленной охраной господина Сесюру доставили из Улан-Удэ в Москву и поместили в СИЗО Лефортово. В начале октября, напоминает газета «Коммерсант», ФСБ возбудило уголовное дело в отношении руководства ювелирного холдинга «Алтын», подозреваемого в контрабанде ювелирных изделий. В рамках дела арестовано несколько топ-менеджеров этой компании, в том числе вице-президент наблюдательного совета холдинга Антонина Бабасюк. По версии следствия, контрабандные поставки золотых изделий в адрес холдинга велись из-за границы. Не исключено, что, отслеживая их маршруты, утверждает «Коммерсант», сыщики и получили оперативную информацию, компрометирующую господина Сесюру. Впрочем, источники «Коммерсанта» в правоохранительных органах не исключают, что генералу могут инкриминировать не один эпизод и не только из бурятского периода его службы. В правительстве Бурятии комментировать задержание министра внутренних дел отказались, а в парламенте этого региона отметили, что информацию о задержании министра они получили из средств массовой информации, и она стала для них полной неожиданностью. Газета «Время новостей» сообщает некоторые подробности из биографии 55-летнего Виктора Сесюры. Он прослужил в правоохранительных органах почти 30 лет, большую часть из которых проработал в подразделениях транспортной милиции. Карьеру начинал в 1976 году в линейном отделе милиции станции Ростов, затем в Северокавказском управлении внутренних дел на транспорте. В 92-м окончил Академию МВД. В 96-м Виктор Сесюра был назначен начальником Краснодарского управления внутренних дел на транспорте, а с июля 2001-го возглавил дислоцированное в Краснодаре Азово-Черноморское управление внутренних дел на транспорте. Главой МВД Бурятии Виктор Сесюра был назначен в марте 2006 года. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В столице Австрии, Вене, сегодня пройдут переговоры представителей Ирана, России, США и Франции по иранской ядерной программе. Ожидается, что главной темой встречи станет обсуждение возможности обогащения урана для нужд иранской ядерной энергетики в третьих странах. Такое предложение было выдвинуто представителями мировых держав на переговорах с Ираном в Женеве 1 октября. Сейчас в прямом эфире мой коллега Марк Крудов. Марк расскажет подробнее о сегодняшней встрече.
Добрый день, Михаил. Добрый день всем нашим слушателям. Действительно, мировое сообщество таким образом призывает Тегеран представить доказательства того, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. И вот как на этих переговорах предполагается это осуществить. Иран будет поставлять низкообогащенный уран в третьи страны, в том числе Россию. Там он будет обогащаться до 20% уровня и уже в готовом виде, в так называемых топливных сборках, непригодных для каких-либо целей, кроме мирных, поставляться обратно в Иран. Вот так все должно выглядеть, если сегодняшние переговоры, впрочем, никто не исключает, что они продлятся несколько дней, окажутся успешными. Эти переговоры будут первой встречей такого уровня после событий в самом Иране, после выборов, на которых победил Махмуд Ахмадинеджад, и которые сопровождались беспорядками в стране. Митинговали те, кто считал, что Ахмадинеджад победил несправедливо. Иранские власти заявляют, что Тегеран выступит на венских переговорах с сильной позицией и будет настаивать на том, что сможет, если захочет, самостоятельно и дальше производить ядерное топливо. Власти Ирана предупреждают, что если переговоры провалятся, то страна, не колеблясь, начнет сама обогащать уран. Абул Зафазл Зарихвант, это помощник главного переговорщика по ядерной программе Ирана, заявил, что страна имеет возможность обогащать уран не только до 20% уровня, но и до 63% частоты. Такое его заявление приводит сегодня официальное иранское агентство новостей ИРНА. Это уже тот уровень обогащения урана, при достижении которого его можно использовать для создания атомного оружия. Однако размеренное, в общем-то, несмотря на все эти жесткие заявления, течение событий накануне сегодняшних переговоров, безусловно, важнейших, было нарушено. Речь идет о крупном теракте, который накануне был совершен на юго-востоке Ирана, и жертвами которого стали не менее 5 высокопоставленных командиров корпуса стражи исламской революции, военизированного подразделения одной из главных институций действующей иранской власти. Всего погибли более 40 человек, несмотря на то, что официальная ответственность за этот теракт взяла на себя суннитская группировка «Воины Господа», иранцы. Иранские власти уже обвинили в подготовке этого теракта США и Великобританию. Как заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, диверсия в Сарбазе сожгла мосты, которые собирался установить с Тиграном американский президент Барак Обама. И еще одно событие может существенно повлиять на условия, под которыми Иран подпишется по итогам сегодняшней встречи в Вене. На прошлой неделе, за 5 дней до начала переговоров, стало известно, что Тегеран известил Международное агентство по атомной энергии о том, что практически закончил создание второго объекта по обогащению урана. Так что после всех этих событий, возвращаясь к сегодняшним переговорам в Вене, уже никто из участников не может с уверенностью предполагать их исход. Возможно, Иран уйдет даже с тех позиций, о которых я уже говорил, то есть от согласия получать обогащенный уран из-за рубежа. Михаил.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. В Соединенных Штатах Америки анализируют первые месяцы работы президента США Барака Обамы в Белом доме. Что уже удалось сделать Обаме на посту главы государства? На этот раз свой вариант обзора представили американские сатирики. Подробности и комментарии у моего коллеги Юрия Жигалкина.
На прошлой неделе, на 9-м месяце президентства, Барак Обама впервые узнал, что значит оказаться на языке у сатириков. Популярнейшая программа Saturday Night Live в субботу вечером в прямом эфире, высмеивающая американский политический класс уже несколько десятилетий, обратила беспощадное внимание на нынешнего президента. В сценке, пародирующей обращение президента к стране, на фоне президентской эмблемы появляется актер, загримированный под Барака Обаму. Если посмотреть на то, что мне удалось осуществить к данному моменту, то картина совершенно ясна. Ничего. Прошел почти год, а предъявить нечего. Вы мне не верите? Вы считаете, что я выдумываю? Давайте сверимся со списком. В свой первый день в Белом доме я сказал, что закрою тюрьму в Гуантанамо. И что же, она закрыта? Нет. Я сказал, что мы покинем Ирак. Мы ушли. Когда я справлялся последний раз, мы еще оставались там. Я обещал улучшить ситуацию в Афганистане. И что, стало лучше? Нет, наоборот, хуже. Возьмем реформу медицинского страхования. Ничего. Я даже лично поехал в Копенгаген, пытаясь убедить Олимпийский комитет отдать предпочтение Чикаго. Это не сработало. И, пожалуйста, перестаньте твердить, что наша страна идет по пути к социализму. Ведь это означает, что я должен был произвести хотя бы какие-нибудь перемены. А я потратил 4 месяца на то, чтобы выбрать собаку для детей. В 4-минутной пародии был дан точнейший сатирический анализ первых 9 месяцев президентства Обамы. Для программы, которая считается низвергателем Сары Пейлин, для которой Джордж Буш оставался главным объектом насмешек и через несколько месяцев после его ухода из Белого дома, это удивительный поворот. Причем программа в субботу вечером в прямом эфире не одинока в переоценке своего отношения к президенту. Известный комик Джон Стюарт, не так давно обменивавшийся с президентом добродушными шутками в своей телевизионной программе, вдруг выступил с обличительным монологом, отчитывая президента за невыполняемые обещания. Что происходит в мире сатиры? Об этом Алан Давыдов спросил Дэниела Эммонсона, специалиста в области средств информации из университета Джорджа Мейсона.
somewhat natural for every president as they move from the campaign.
Повышение внимания к медийных телешоу к начинающему президенту вполне естественно, когда от предвыборной риторики и провозглашения великих целей он переходит к повседневным делам и заботам, связанным с руководством страной. Интересно, что последние лет 20 большинство президентов и вообще политиков еще на стадии предвыборной кампании обретают в массовом сознании, естественно, с помощью сатириков, черты комических персонажей. В этом смысле Обама уникален тем, что у него все еще нет комического типажа, в отличие, скажем, от Джорджа Буша, которому комики приклеили ярлык не очень умного человека, страдающего дислексией, или Билла Клинтона, ставшего объектом шуток на тему секса или его манеры есть. И даже несмотря на то, что телекомедианты от безобидных шуток про форму ушей Обамы или про его собаку переключились на Обаму-политика, я считаю, что пока рано гадать, изменилось ли к нему отношение как к объекту легких, незлобивых шуток. Некоторые политологи заговорили о том, что поскольку Барака Обаму стала высмеивать явно либеральная программа в субботу вечером в прямом эфире, то дела Обамы как политика плохи. Такие комментарии характерны для республиканцев, которым не терпится назвать правление Обамы провальным. Но я сомневаюсь в достаточной репрезентативности подобных оценок. Хотя, конечно, очевидно, что повод для таких шуток есть. Президент и его администрация действуют нерешительно. На этом фоне присуждение Обаме Нобелевской премии 10 дней назад только подлило масло в огонь насмешек. Умение американских президентов посмеяться над собой считается важным элементом укрепления их политической выживаемости. Как вы считаете, удастся ли Обаме нейтрализовать таким образом атаки сатириков? Американские президенты были вынуждены запасаться чувством юмора и пользоваться им. Из-за практического отсутствия ограничений в американской политической сатире еще со времен отцов-основателей, взятие политиков на сатирический прицел всегда пользовалось успехом, особенно в 20 веке. Немало комиков сделало на этом блестящую карьеру. Многие президенты в последние 20-30 лет специально используют комедийные шоу, чтобы показать, что ничто человеческое им не чуждо, что они обычные люди, которые занимаются трудным делом. У Обамы, несомненно, присутствует умение посмеяться над собой. Он понимает, в чем он допускает ошибки и способен сам позабавиться над ними. В чем он особенно преуспел и что применяет чаще своих предшественников, это прием публичного подтрунивания над своими ошибками при обсуждении проблем. Показывая людям, что и он несовершенен и вовсе не рок-звезда, каким его изображала пресса, Обама делает это в контексте продолжающегося поиска правильных решений. Это его глубоко продуманная тактика. Сказал Дэниел Эммонсон, директор по исследованиям Центра СМИ и общественных отношений Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Многие политологи говорят, что сатирическая атака на Барака Обаму со стороны либеральных телешоу отражает разочарование либеральной Америки тем, что президент, возбудивший такие надежды, не спешит оправдывать их. Как только он начнет выполнять обещания, сатирики тут же подобреют.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Гостем нашей студии будет заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, член правления Института современного развития Евгений Ганцмахер. Ведет программу Анна Качкаева.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В центре Назрани предотвращен теракт. Как сообщили в местных правоохранительных органах, в воскресенье вечером милиционеры обнаружили подозрительный автомобиль у здания МВД Ингушетии. Позже было установлено, что машина заминирована, она была взорвана саперами. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты 3 боевика. Как сообщает Интерфакс, в районе села Эндерей-Аул правоохранительные органы обнаружили подозрительный автомобиль. На требование остановиться неизвестные открыли огонь. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию уведомительную заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии до 20 октября. Генерал-майор милиции Виктор Сюсюра и исполняющий обязанности начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов были задержаны в Улан-Удэ в субботу. В Уфе исполняющий обязанности главы управления по Башкирии Ростехнадзора Николай Колубов арестован по подозрению во взятничестве. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее были допрошены 5 из 250 свидетелей обвинения. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Накануне иранское государственное телевидение сообщило, что число жертв взрыва на востоке страны в воскресенье возросло до 42. В Таиланде в результате взрыва ранены 24 человека. Сообщается, что взрывное устройство находилось в мотоцикле, припаркованном у рынка в южной таиландской провинции Яла. Среди раненых трое солдат.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня в Москве в Центральном доме журналиста открылись первые щехочинские чтения. Это проект «Новой газеты» и «Союза журналистов России» памяти Юрия Щехочихина. В доме журналиста работает наш корреспондент Любовь Чижова. Люба, здравствуйте. О чем идет речь на этих слушаниях?
Здравствуйте, Михаил. Ну вот кроме коллег Юрия Щекочихина из «Новой газеты», я здесь увидела много известных политиков, общественных деятелей, правозащитника Сергея Ковалева, уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, политика Григория Явлинского. И о том, что такое щекочихинские чтения, о чем сегодня пойдет разговор, я попрошу рассказать руководителя пресс-службы «Новой газеты» Надежду Просенкову.
Добрый день. Вообще день 19 октября выбран нами не случайно, потому что именно в этот день Юрий Петрович Щекочихин собирал своих друзей у себя дома в Переделкино, и они устраивали вот те самые щекочихинские чтения. Этой традиции очень много лет, но, к сожалению, с гибелью Юрия Петровича она прервалась, и мы решили просто возобновить эту славную традицию, это интересное дело. И, конечно, учитывая тот факт, что обстоятельства гибели Юрия Петровича до сих пор, в общем-то, покрыты мраком и до сих пор до конца не расследованы, то сегодня большинство тем, так или иначе, конечно, касаются факта его гибели, его смерти. Мы по-прежнему полагаем, что Юрий Петрович был убит. Вот. Но помимо этого, все присутствующие, которые могут назвать себя как друзьями, так и коллегами, так и просто продолжателями тех дел, которыми занимался Юрий Петрович, как то борьба с коррупцией, расследование громких экономических преступлений, махинации, борьба с злоупотреблениями власти, они все обсуждают такие темы, как в целом судьба расследовательской журналистики в России, вопросы того, как обучать журналистов, скажем, на факультете журналистики, да, и вопросы, как обеспечить безопасность работы журналистов, которые занимаются такими сложными темами.
Спасибо, Надежда. Это была руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Просенкова. Михаил?
Спасибо, Любовь. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На Украине сегодня официально начинается предвыборная президентская кампания. Выборы назначены на 17 января 2010 года. Среди фаворитов – участник предыдущих выборов президента, лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Минувшим летом Верховная Рада приняла новый закон о выборах, сократив срок президентской кампании со 120 до 90 дней и существенно ужесточил ее правила. Согласно выводам экспертов, этот документ увеличивает возможности для подтасовки результатов голосования. Именно поэтому Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит на украинские выборы рекордное количество наблюдателей – 660. Об особенностях избирательного марафона говорит руководитель Центра Политех Тарас Березовец.
Основной фишкой этой избирательной кампании будет экономический кризис. Кампания будет проходить, с учетом ее краткости, она переместится с площадей в средства массовой информации, в первую очередь телевидение, интернет.
Предвыборная гонка стартует на фоне еще невиданного для Украины скандала. Оппоненты главы Кабинета министров Юлии Тимошенко обвиняют ее депутатов в причастности к делу о педофилии.
Возможны повороты событий в избирательной кампании связаны не только с начавшимися новыми информационно-политическими скандалами, которые могут повлиять, конечно, на настроение избирателей. Очень существенно достаточно вспомянуть этот уничижительный для страны скандал вокруг растления детей. Но куда более существенно может повлиять на избирательную кампанию и резкое ухудшение социально-экономической ситуации.
Убежден директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Бесспорными лидерами кампании социологи называют Виктора Януковича и Юлию Тимошенко, которые, очевидно, встретятся во втором туре выборов. Как показывают опросы общественного мнения, главный оппозиционер сейчас опережает премьера на 10% голосов, продолжает Тарас Березовец.
Последние месяцы показали консолидацию электората вокруг лидеров избирательной гонки Януковича и Тимошенко. Напротив, рейтинги кандидата, который длительное время предполагалось, что может даже выйти во второй тур, лидера фронта перемен Арсения Яценюка, стремительно падают.
Все остальные претенденты на президентское кресло безнадежно отстают от этой тройки. Группу второго эшелона возглавляет лидер коммунистов Петр Симоненко. За ним идут спикер Верховной Рады Владимир Литвин, действующий глава государства Виктор Ющенко и банкир Сергей Тегибко. Несмотря на трехкратное увеличение денежного залога до 2,5 миллионов гривен, это примерно 312 тысяч долларов, как прогнозируют в Центре избиркоме, нынешний список кандидатов в президенты Украины, как и на прошлых выборах, будет состоять не менее чем из 20 фамилий. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Среди фаворитов на выборах президента Украины также называют Юлию Тимошенко и Виктора Януковича и полагают, что в ходе этой предвыборной кампании жители Украины узнают много нового о кандидатах на пост главы государства.
Хотя президентская предвыборная кампания на Украине только начинается, социологи определяют ее участников как представителей трех основных эшелонов. Первый эшелон – это те политики, которые действительно имеют шанс стать руководителями украинского государства. И список этот исчерпывается всего двумя фамилиями – действующий премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший премьер-министр страны, кандидат на пост президента в 2004 году, глава оппозиции Виктор Янукович. Только между этими двумя тяжеловесами сегодня идет борьба за президентский пост. Только кто-то из них может стать новым главой украинского государства. Во втором эшелоне политики, которые имеют неплохой рейтинг, но вместе с тем не имеют никаких шансов победить на выборах. К такого рода политикам относят, например, бывшего спикера украинского парламента Арсения Яценюка. Возможно, удастся улучшить свой рейтинг аутсайдеру нынешних выборов, лишившегося электорального доверия президенту Виктору Ющенко. Имеет шансы приблизиться ко второму эшелону и нынешний спикер украинского парламента Владимир Литвин. И, наконец, в третьем эшелоне немало популярных политиков, которые, однако, не имеют реальной избирательской поддержки. Сергей Тегибко, Инна Богословская, Петр Симоненко – все это известные имена, но каких-либо реальных возможностей повлиять на результаты предвыборной кампании у этих политических деятелей нет. Они скорее думают о своем собственном политическом реноме, чем о реальном участии в предвыборной гонке. Итак, кто же – Тимошенко или Янукович? Пока что лидер партии регионов значительно оторвался от конкурентки. Он не оставляет Тимошенко никаких шансов догнать его. Но это только на первый взгляд. Ведь гонка только начинается. Юлии Тимошенко немало возможностей продемонстрировать свои бойцовские качества, которые не раз меняли ее рейтинг или рейтинг ее политической силы во время подготовки к парламентским выборам. Ну и понятно еще одно о нынешней предвыборной борьбе. Она будет очень грязной. В отличие от 2004 года у кандидатов на пост президента нет серьезных идеологических различий. Есть разочарование избирателей в каждой из кандидатур. Оранжевый миф, на котором смог сделать свою карьеру Виктор Ющенко, как и сине-голубой миф, на котором удалось завоевать доверие у избирателей Виктору Януковичу, уже не работает. И в этом смысле понятно, что главным будет скомпрометировать окружение конкурента или его самого. Именно этим будут заниматься в ближайшие месяцы Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и их штабы. Именно поэтому украинский избиратель имеет великолепный шанс узнать о своей политической элите ту правду, которую все эти годы эта элита пыталась от него скрыть.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Кто победит на выборах президента Украины? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Ответить на него вы можете и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
Наши слушатели сегодня очень активно писали комментарии, дискуссия там продолжается. Ну а сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос, кто победит на выборах президента Украины. Жители Томска опрос провела Мелани Бачина.
Мы вообще-то как-то к этому относимся равнодушно. По-моему, они сами как-то не решили еще, потому что то у них Янукович, то Тимошенко, вот хотя я и женщина, она мне как-то вот вообще не нравится. Ющенко тоже, и я не знаю, ну, наверное, Янукович украинцев тоже не очень устраивает, потому что принципиально победить он тоже не может.
Тимошенко, да? Или Янукович, да? Вот два их претендента. Ну, наверное, видимо, они и разыграют карту, если договорятся. Кто-то будет премьер-министром, кто-то будет так. И в Думе также подели голоса. Ну, как у нас «Единая Россия», «Справедливая Россия» и так далее. Ну, это везде так политика. Карта-то газовая будет. Кто договорится с Россией, и дружба будет. А суммы приличные, деньги очень хорошие, на нас они заработают.
Единственное, я знаю, что к родственникам спокойно приехать туда можно, и их там не прижимали к пальцу. Все, больше мне ничего не надо. А племянники и внуки-то уже, они все, они уже хохлы стали. Уже за эту, как его, с косой за Тимошенко ездил туда за 700 гривен.
На Украине стартует предвыборная кампания. Как, по вашему мнению, кто победит на выборах президента?
Кто там победит?
Тимошенко там, Янукович.
Она, наверное, и победит.
Нет, я за Януковича буду.
Я за Януковича.
Но у России последние годы сложные отношения с Украиной, и поэтому не всегда, наверное, можно доверять российским СМИ, особенно федеральным каналам, и то, как они подают предвыборную кампанию в Украине. Поэтому до конца не знаю и не могу объективно об этом судить. И, соответственно, ну, даже такой вопрос, зачем тратить на это время, если все равно ты не сможешь до конца в этом разобраться, потому что недостаток в нормальной объективной информации, конечно, очень большой.
Скорее всего, господин Янукович. Тимошенко с этим, с Ющенко, они уже как бы кредит доверия, наверное, выработали.
Я люблю вообще эту республику. У меня течет украинская и польская кровь, но, понимаете, нас вот так сейчас разбросали, знаете, душа болит. Вот очень сложно узнать, кто победит. Но хотелось бы, чтобы победил очень честный, добросовестный, который бы уже, наконец, взялся за помощь народу. И нашим внукам, которые там остались, тоже было бы неплохо жить.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, кто, по вашему мнению, победит на выборах президента Украины. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 43 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе перестрелки убиты три боевика. В центре Назрани предотвращен теракт. Активисты оппозиции и правозащитники подали в московскую мэрию уведомительную заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии до 20 октября. В Уфе высокопоставленный чиновник Ростехнадзора арестован по подозрению во взяточничестве. В Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетелей по делу бывших руководителей ЮКОСа. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на иранских военнослужащих. В России число заболевших гриппом H1N1 превысило 850 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Министр внутренних дел Бурятии провел последнюю перед арестом коллегию.
Комментарии экспертов.
Планы возведения ОКТО-центра будут иметь политические последствия.
Право автора.
Александр Денис рассказывает, как выглядит американский Будда.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов расскажет о новостях экономики.
Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю сократилась на 0,8%, составив 14 октября 2 миллиона 18 900 человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, согласно последним данным Федеральной службы статистики, к концу августа составило 6 миллионов человек, или 7,8% общей численности экономически активного населения. Государственные банки России готовы снизить ставки по кредитам до 8-12% годовых в зависимости от качества заемщика, заявил вице-премьер правительства, глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Сейчас, по его словам, средняя ставка по выдаваемым кредитам уже находится на уровне примерно 15% и продолжает снижаться. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 6 по 12 октября снизились на 0,1%, однако с начала года они выросли на 10,3%. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21,72 рубля, или в пересчете по текущему курсу примерно 74 американских цента. Потребительские цены на автомобильный бензин в России снижаются вторую неделю, после их роста в течение 19 недель подряд. Совокупная цена акций на мировом финансовом рынке по состоянию на 16 октября составила 44 триллиона 800 миллиардов долларов, вплотную приблизившись к уровню, отмеченному до начала глобального кризиса в сентябре 2008 года 46 триллионов долларов. Такие данные приводит японская деловая газета Nikkei на основе анализа данных с 52 фондовых бирж мира. Международный валютный фонд окажет непосредственную помощь странам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в создании единой валюты, заявил глава МВФ Доминик Стросс-Кан. Эта организация объединяет 6 стран региона, 4 из которых – Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар – подписали в июле соглашение о создании валютного союза. Тогда сообщалось, что он является первым шагом к введению в 2010 году в этих странах единой валюты. Два других государства-организации, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, не являются участниками соглашения о валютном союзе. Курс доллара на сегодня 29 рублей 33 копейки, на копейку выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 74 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Государственной Думе России прошли слушания на тему законодательства в сфере биотехнологий. Чиновники, депутаты, ученые и промышленники обсуждали, можно ли сделать так, чтобы заниматься биотехнологиями в России стало не опасно и даже выгодно. Подробности в рубрике «Научные события недели» Ольги Орловой.
Биотехнологии, использующие живые клетки, специалисты условно делят по цвету. Красными называют технологии, связанные со здоровьем человека. Зеленые применяются в сельском хозяйстве, белые широко используются в промышленности. Есть и синие, применяющие морские организмы. Мировой биотехнологический рынок оценивается в 200 миллиардов долларов. Из них в России производится продукция не больше, чем на 15 миллиардов рублей, то есть меньше 0,3%. Хотя до начала 90-х годов Россия была одним из лидеров в этой области. Ее доля составляла 5% мирового рынка. Разговор о том, что российский биотех нуждается в реанимации, идет около 10 лет. В стране действует общество биотехнологов. Биотехнологии внесены в список приоритетных направлений развития науки и техники. В прошлом году создали госкорпорацию биотехнологии. И уже руководители страны, президент и премьер-министр, заговорили о том, что в ближайшие 5-10 лет Россия должна вновь войти в число биотехнологических лидеров. А дело с мертвой точки не сдвигается. Эксперты указывают на законы, которые парализуют каждое звено в сложной биотехнологической цепи, начиная с эксперимента ученого в лаборатории до выпуска готового продукта на предприятии. Единицы ученых решаются на свой страх и риск возить биоматериалы для исследований тайно через границу. А если речь идет о масштабных лабораторных исследованиях, то официальный провоз через таможню занимает столько времени, что биоматериалы, требующие особых условий транспортировки и хранения, погибают прямо на границе. Другой пример. Если ученым нужна специальная линия генномодифицированных мышей для доклинических испытаний нового препарата, то купить этих животных за границей нельзя. И теперь участники слушаний подготовили предложение о том, как юридически облегчить рождение биотехнологий. Оценить их я попросила одного из разработчиков закона о генно-инженерной деятельности, а также Картахенского протокола по биобезопасности, эксперта программы ООН по окружающей среде Александра Голикова.
Слушали вот все эти хорошие слова, правильно. слова о том, как депутаты, а и Дума поддерживает больше года технический регламент, это федеральный закон, который регламентирует генетически модифицированные сельскохозяйственные организмы растения, то есть зеленую ту самую сельскохозяйственную биотехнологию, лежит без движения в Думе у этих самых. Он был сделан, он прошел парламентские, он прошел общественное слушание, он был в первом приближении принят, потом согласован между министерствами, потом вернулся в Госдуму и год лежит без движения.
Большинство выступавших в Государственной Думе говорили о необходимости федеральной программы. Действительно ли именно государство должно сыграть решающую роль в возрождении биотехнологий?
Это все зависит от конкретного государства. Я думаю, что американцы очень сильно удивились, особенно их компании биотехнологические, которые там целиком частные. И государство обеспечивает только им возможность работать, создавать рабочие места и смотрит за тем, чтобы они безобразия не натворили. Государство занимается регулированием и контролем безопасности.
Какие первоочередные меры нужно было бы предпринять?
Оставил бы я только одну вещь, что действительно нужно создать систему, которая регулировала бы биотехнологии. Дать полную схему регулирования. Да? То есть вся схема регулирования государственного в данной области должна быть прописана от начала до конца, чтобы совершенно незнакомый человек, захотев что-то сделать, имея какой-то продукт, мог с этим продуктом прийти, чтобы он знал, куда, как, на каких условиях, когда это будет рассмотрено, что ему это будет стоить, кто за это ответственный и куда он его в итоге потом может деть, этот продукт.
По мнению Александра Голикова, пока не будет юридически прописана ответственность и защита ученых и разработчиков, биотехнологии будут вывозить из России на самой ранней стадии, стадии идеи.
Биотехнология – это технология. В меньшей степени это исследование. А здесь это конкретная связанная вещь, которую может зачерпнуть ложкой, засунуть в рот или наоборот намазать там себе на больную поясницу. Его надо сделать. Так вот, когда человек начинает его делать, он не понимает, надо ему это делать или не надо ему это делать. Потому что непростроенная система правовой поддержки того, что он в итоге получит. И большая вероятность того, что он это сделает, это никому не нужно будет. А может его еще за это посадят, потому что потом окажется, что это не так все. Что все он то, что делает, оказывается, все неправильно. И все не нужно. И на самом деле, именно потому в биотехнологии, в прикладных частях биологии, самая, наверное, большая утечка умов идет. Потому что люди, получив приличное образование, работая с нормальными людьми, хорошими, которые их могут чему-то научить, понимают, что они хотят сделать, и уезжают туда уже знают, что они хотят сделать.
Один из участников парламентского обсуждения, заведующий лабораторией Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Александр Габибов, вспомнил историю, как двух сотрудников их института, перевозивших биоматериалы, в Британии на вокзале задержала служба безопасности. Однако на выяснение обстоятельств, что, куда и зачем везли ученые, ушло 30 минут. Сколько времени в аналогичной ситуации потребовалось бы в России, сегодня не знает никто. А вот о том, что Россия должна стать биотехнологическим лидером, уже известно.
Рубрику подготовила Ольга Орлова. Завершит программу «Свобода в полдень» городской репортаж. В эти выходные в Саратове стартовала добровольческая экологическая акция «Экодозор». 8 отрядов волонтеров провели общественную экспертизу социально-экологической ситуации в нескольких неблагополучных с точки зрения охраны окружающей среды микрорайонах города. Эти данные будут не только переданы городским властям, но и лягут в основу последующих акций для достижения экологического благополучия города. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Бакуткиной.
Социально-экологическое зонирование самых неблагополучных микрорайонов города – инициатива общественной организации «Партнерство для развития», поддержанная участниками экологической секции 9-го молодежного форума «Мы волонтеры». Возглавила работу экологической секции председатель Ассоциации «Партнерство для развития» Ольга Пицунова.
Пришло очень много ребят, и я им рассказала, что вообще экологическое волонтерство – это не только сажать деревья и убирать мусор, потому что мы можем бесконечно сажать деревья, они будут сохнуть, мы можем бесконечно убирать мусор, а кто-то будет мусорить. В Саратове, с моей точки зрения, есть очень важное направление, которое требует огромного количества волонтеров. Нам нужно выявить, в конце концов, состояние.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Павлычев услышал о форуме волонтеров в ВУЗе и пришел в экологическую секцию.
Сейчас век высоких технологий, а мусор даже раньше не было такого вот загрязнения окружающей среды. Но в частности наш город выглядит не очень чистым. Хотелось бы заинтересовать народ, чтобы они желали жить в чистоте.
Студентку пединститута Анастасию Саранцеву беспокоят экологические проблемы района, в котором она живет.
Я живу в Заводском районе. Бытовые отходы, мусорки, свалки, вытаптывание газонов, стоянки несанкционированные. Газонов практически не осталось. Деревья все умирают, засыхают. Жалко.
Задача общественной организации «Партнерство для развития» – содействие формированию гражданского общества. Председатель организации Ольга Пицунова считает, что участие в волонтерском движении – важный этап формирования активной гражданской позиции.
Развитие волонтерства – и это одно из основных направлений в развитии гражданского общества, с моей точки зрения. То есть это вовлечение людей в решение проблем и в участие в принятии решений.
В минувшие выходные 8 добровольческих отрядов провели общественную экологическую экспертизу неблагополучных с точки зрения экологии микрорайонов города. Все собранные волонтерами данные будут обобщены и занесены на карту экологического благополучия города. Станет ли после этого Саратов чище и уютнее, теперь зависит и от последовательности в отстаивании своих убеждений активистов экологического движения. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы, после выпуска новостей, в эфире «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Луч другого телевидения. О первой церемонии национальной премии кабельного и спутникового телевидения победители и члены жюри. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были случаи угроз людям, которые от нас дежурили на избирательных участках.
В прессе опубликовано заявление правительства в изгнании, в котором утверждается, что российские пограничники...
Книга стала частью проводимой Amnesty International кампании «За достойное обращение».
Настал решающий момент в борьбе с экстремистами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».